Здравствуйте. Сегодня на наших глазах продолжает развиваться драма в Красногорске. До сих пор не задержан злоумышленник, бизнесмен-единорос Амиран Георгадзе, подозреваемый и почти уже понятно, что виновный в убийстве 4 человек. Что это, трагическая случайность или закономерный итог развития ситуации в Московской области? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, политологом Натальей Шевшуковой, общественным активистом Александром Подрезовым и политиком Эльдаром Фасеевым. Наталья, вот вы много лет занимаетесь проблемами области. Следовало ли ожидать вот такого трагического финала вот этих драм, которые завязываются в каждом из ее районов?
Ну, эти драмы заканчиваются по-разному. Иногда они заканчиваются посадками чиновников, иногда они заканчиваются какими-то громкими отставками, иногда они заканчиваются митингами или какими-то массовыми протестами. Но вот чтобы так интересно закончилась история с дележом имущества, еще такого, пожалуй, не было в Подмосковье. Это, пожалуй, такой уникальный
прецедент. А чем Красногорский район вот он особенный или чем он типичен, например, для всей ситуации в области?
Ну, Красногорский район близко к Москве, это во-первых. Там дорогая земля, там дорогая собственность, там очень высокие ставки. Да, точно так же, как в Химках, точно так же, как там, в других соседних районах, в Одинцовском районе. Да, там очень много сталкивается бизнес-интересов. И там же происходит, как и по всей области, естественно, распределение земельных ресурсов, распределение подрядов, и люди решают, кто дальше будет строить, кто дальше не будет строить. Соответственно, там вот эта вот конкуренция между областными элитами, между местными элитами, между федеральными элитами. И, естественно, кто-то оказывается обделенным. Вот в данном случае одному человеку, вот там, тому, кто нападал, доставались какие-то подряды местные, и вот тут пришли новые региональные элиты, и они его обделили новыми подрядами. И он пошел разбираться, в чем же дело. Ну и, соответственно, разобрался как мог.
Александр, вы у нас из того района области, который был включен в Большую Москву. Насколько вот ваша ситуация тоже знаковая? Или она чуть все-таки напоминает ситуацию в целом по области?
Ну, это не первый случай, потому что если отмотать время назад и посмотреть, что вообще происходило в Московской области, аналогичные эпизоды были. Был убит мэр города Сергиева Посада, тоже была громкая история. А заместитель главы города Подольска Вера Свиридова была убита в 2011 году. Она, кстати, курировала вопросы имущества.
Раскрыты эти убийства?
Ну, считается, что раскрыты. Вроде даже найдены люди, но народ, конечно же, не доверяет результатам этих расследований. Но, вот как правильно сказал собеседник, скорее всего, здесь передел каких-то интересов по имуществу, по земле, по объектам строительства, ну и так далее.
Ильдар, как вы считаете, вообще пользуется ли доверием новой администрации Подмосковья после вот ухода Громова администрации и недолгого правления Шойгу?
Ну, здесь, если быть точнее, надо определиться, у кого доверием пользуется. Если говорить о широких кругах населения, то они часто верят тому, что говорится по телевизору, разным обещаниям. А если говорить о политиках или о самих работников органов местного самоуправления, там очень разные интересы и там очень разные отношения. Поэтому здесь нужно дифференцировать, в каком отношении. Скажем, органы местного самоуправления очень недовольны тем, что Воробьев и его администрация отобрала у них все градостроительные полномочия. То есть на уровень администрации области переведены. То есть все решения по разрешению строительства, по передаче земельных вопросов, земельных участков, все теперь решается на уровне области. Безусловно, это вызвало конфликты. И, может быть, вот этот случай – это тоже результат того, что произошло. Вместе с тем, если можно, собственно, по самому этому происшествию, на самом деле это же не единичный случай. Значит, убийства были в Московской области многократно. Вот Доркин в 2006 году был убит. Это глава Дзержинска, глава Троицка. Они все заказные. Здесь просто все свершилось явно, и очевидно, что, видимо, это подельники между собой не поделили и решили на месте разобраться просто-напросто.
На Наталья, вот насколько коррупционки и криминогенный вот строительный бизнес в Подмосковье?
Ну, в цифрах не могу оценить, да, но то, что там фактически все стройки, то есть, наверное, нельзя не назвать ни одну стройку в Подмосковье, которая так или иначе вот не задействована, ну, при планировании которой так или иначе не были задействованы коррупционные механизмы. Мы прекрасно понимаем, как проходят общественные слушания, мы прекрасно понимаем, как выделяются земельные участки, мы прекрасно понимаем, что даже если какой-то план строительства утвержден, не гарантия, что будет построено то, что на бумаге, мы понимаем, как задним числом происходит утверждение вот того, что построено. Люди иногда сначала строят, а потом идут договариваться. Это обычная практика была, по крайней мере, до последнего времени. Вот. Если кто-то скажет, что вот покажет мне чисто, хорошо, правильно, по закону построенный дом в Подмосковье за последние 15 лет, я очень сильно удивлюсь.
Да, Александр, покажете такой дом или у вас таких нет домов в Подольске?
Ну, почему нет? Вот мы занимались вопросами ТСЖ, и у нас есть такой дом, улица... Ну, почему один? Если копнуть поглубже, то их множество. То есть это улица Свердлова, дом 32, корпус 1. Значит, там просто после сдачи дома в эксплуатацию начала обрушиваться кирпичная облицовка стены. Угу. То есть это настолько стало опасным, что люди писали жалобы. И в результате пришли какие-то бригады и сняли внешний кирпичный слой этой стены. Значит, вместо строительного утеплителя из шлаковаты там оказался обычный упаковочный пенопласт. Ну, можете себе представить, то есть это 17-этажная многоэтажка. Значит, все это естественно...
Бетонвилль это раньше называлось, ЮАР.
Возможно. То есть все это вычистили, уложили полноценную шлаковату, закрыли вентилируемым фасадом. Но проблема в том, что они устранили только на одной стене. Ну, у дома-то четыре стены, в остальных четырех стенах то же самое. Тем более, что жители скинулись своими деньгами, провели строительную экспертизу и выявили вот такое безобразие.
А сейчас есть такое понятие госприемка дома?
Ну, как бы да, есть, но сейчас выдаются разрешения. То есть проводится комиссия, собираются все экспертные мнения, и потом глава города подписывает разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Значит, вот такая система сейчас. И люди до сих пор, скажем так, пишут жалобы, но, к сожалению, вот наш уважаемый губернатор Московской области, он как-то вяло реагирует на такие обращения. И в конечном итоге просто вот куда-то это все, в никуда уходят письма и все.
Вот хотел спросить у Ильдара, а можно ли начинать вообще вот новую какую-то страницу, открывать историю Подмосковья, не разобравшись с теми грехами, которые остались на прежней администрации? Я знаю, в розыске, по-моему, министр финансов до сих пор, который во Франции жил одно время, да, или в Латвии, я увидел по телевизору.
Да, как недавно сообщали, его уже получили разрешение на его экстрадицию. Конечно, в каждом муниципальном образовании, не только в Московской области, нельзя продолжать движение там, с выборами нового главы или губернатора, не разобравшись с тем, что было. И, кстати, именно потому, что когда избирается новый мэр или новая глава, происходят все скандалы с выборными делами. То есть это тоже один из показателей коррупции. Там, где больше всего нарушений на выборах, значит, в этом муниципальном образовании больше всего.
А у вас последних сентябрьских выборных дней был в Подмосковье выборы?
Были выборы, но на этот раз у нас таких крупных выборов в крупных муниципальных образованиях не было. А вот в прошлом году были в Жуковском большие очень нарушения на выборах и депутатов, и главы, в Королеве. Там вообще выходило за пределы. Вот недавно в Балашихе были выборы после объединения Балашихи и Дзержинского. Кстати, объединение, вот процесс объединения муниципальных образований тоже связан с этой коррупцией, со строительными всякими этими делами. И там дошло до того, что наблюдателей на избирательных участках просто избивали. Одного довели до инвалидного состояния наблюдателя. Ну и второе, что я еще хотел бы сказать, чтобы закончить эту тему. Показателем коррупционности в строительстве является история с обманутыми дольщиками. Вот если есть обманутые дольщики, это значит, строительство однозначно оно было совершено с нарушением законодательства. То есть, а эти нарушения покрывались властями. И если покопать, то там обязательно можно найти коррупцию. Но никто не копает.
А какие у вас такие самые знаменитые пирамиды в Подмосковье есть, где обманывали дольщиков?
Ну, их очень много, на самом деле, в каждом крупном городе есть. Сейчас вот по той же известной Су-155, там долгов на порядка нескольких миллиардов только, вот, ну, в разных муниципальных образованиях. То есть они начали строительство и не завершили. Вот есть в Щелковском районе, насколько я знаю...
Я помню, никто не привлечен к ответственности. Я тут смотрю, Вести Подмосковье.
А нет... ну, за редкими исключениями, да вообще по России редко, когда привлекают к ответственности за мошенничество или еще за что-то по этим историям. Все сводится к тому, чтобы успокоить население, каким-то образом дольщиков этих обеспечить, передать строительство в другие руки и так далее.
А на ваш взгляд, Наталья, как проходят вот избирательные кампании в Подмосковье? Какие наиболее типичные дискриминационные какие-то проявления?
А там, ну, на самом деле, сразу на... Во-первых, они проходят жестче, чем в Москве.
Я вот слышал, да. Побили до
инвалидности. Я избиралась в Москве муниципальным депутатом. Вот это гораздо было легче, чем даже подать документы в избирком в области. Ну, вплоть до того, что они объявляют неправильное время работы, пытаются там до последнего оттянуть объявление выборов, назначают, допустим, у них прием документов, вот буквально в сельском поселении Кутузовское были выборы, объявили выборы 28 декабря, заканчивается прием документов 11 января. Да, вот как
праздничные все
как
дни.
Это можно, да? Вот они так делают. Они блокируют, иногда бывает, там разные способы изобретают работу Сбербанка, соответствующего отделения, где люди открывают избирательный счет. Они работают, свет отключили. Приходите завтра. А завтра последний день подачи. А, не работает. Все, теперь справки не будет о том, что у вас избирательный счет. Ну, в общем, какие-то такие. То есть они пытаются отсекать на людей просто вот уже на стадии подачи документов. В 2009 году, по-моему, там как раз даже Медведев замечал, что были нарушения очень крупные на выборах. Из, ну, порядка 70% кандидатов в Солнечногорском районе были сняты по необоснованным причинам. Там человека два восстановило, все остальные всех сняли. Ну, то есть они пропускают только своих, потому что в Подмосковье больше полномочий, в Подмосковье дорогая земля, по крайней мере, было больше полномочий до какого-то момента, и поэтому ставки очень высокие. Вот такая ситуация.
А как прошли выборы в Государственную Думу в 2011 году?
По-разному, зависит от района. Если район... Есть просто такие электоральные дыры, допустим, был, ну, по крайней мере, вот на тот момент Истринский район, который вообще представляет из себя черную дыру в электоральном плане. Сейчас, может быть, там будет по-другому, хотя там тоже такое оригинальное руководство. Там на тот момент была Анна Щерба, она там сидела 20 лет, и там, насколько я понимаю, порядка 80% протоколов вообще были, вот, не соответствовали реальности, вот, тому, что было на самом деле. То есть мы получали результаты с участков, они сильно отличались. В то же время в том же Красногорском районе, кстати, была ситуация лучше, потому что там не было... Ну, вот, во-первых, там население такое более активное, там меньше сельский процент сельского населения, на которое легче давить, и, соответственно, избиркомы более продвинутые, и была иная ситуация.
Александр, я помню, что всегда лояльный депутат, он как-то баллотируется по где воинская часть крупная. Вот я знаю, в Подольске много. То есть там та же технология сохранилась.
В Подольске в связи с объединением Подольского, Климовского и Подольского района, вот в сентябре прошли выборы обновленного Совета депутатов. Выбралось там, по-моему, 35 человек, но при явке 10-12%. То есть если у нас в многоквартирном доме человек... скажет, что он выбрался председателем ТСЖ при явке жильцов 10-12%, его просто засмеют и скажут, что это незаконно. Но, тем не менее, у нас вот почему-то... То есть нелегитимно. И как юрист могу сказать, что схожие правовые отношения, выборы председателей и выборы, допустим, там, в регионе или в Госдуму депутатов, они регулируются... Схожие правоотношения регулируются одними и теми же нормами закона, одинаковыми нормами закона. Они не могут отличаться, поэтому, когда в ТСЖ требуется избрать или председателей принять какие-то решения требуется простое большинство, то есть более 50% имеющих право голоса. А здесь избираются у нас депутаты почему-то с 12%
миллионов. То есть даже не потребовались ни вбросы, ни карусели.
А просто у людей нет никакой мотивации, нет никакого интереса, и люди просто не хотят ходить на эти выборы, потому что они не видят для себя ничего буквально. То есть кроме того, у нас жители, они отстранены от управления своим собственным муниципалитетом. Нет никаких юридических институтов участия простых граждан в управлении своего муниципалитета. Я, вот, допустим, пытались создать общественные палаты, но и при выборе в эти общественные палаты, например, в Московской области, были зафиксированы накрутка голосов, фальсификации, ну и так далее, и тому подобное. И это все вот сошло на нет. То есть все те, кто накрутил себе голоса, они почему-то прошли туда. А что касается обманутых дольщиков, вот я согласен с коллегой, могу на скидку назвать сразу несколько объектов. Это город Климовск, Кархатулечка, совсем маленький город. Там на один вот город два огромных долгостроя. Это улица Сосновка, которую с горем пополам запустили, и улица Серпуховская.
Там, а кто их достраивает? Какие-то уже государства?
На Серпуховской там объект в 700 с лишним квартир. При наличии квартир для малоимущих там выделены. Значит, строится он уже 8 лет. И новому застройщику, первый застройщик обанкротился успешно. Значит, дольщики там очень сильно переживали. И нашли нового застройщика благодаря властям Московской области. И новому застройщику отписали компенсационный смежный участок, на котором он сейчас успешно пытается возвести еще два многоквартирных дома.
Ну,
а чем вот вся история закончится, я, вот, честно говоря, не знаю.
Да, вот, Ильдар, заговорили про выборы. Ощущалось, что в 2011 году украли победу вот у ваших каких-нибудь единомышленников, коллег? Участвовал подмосковный житель в белоленточной вообще активности?
Ну, 2011 год – это слишком как бы давно. Вот, украли
последние выборы. Выборов, да, пока с тех пор не было.
Нет, ну это в Госдуму, да. А, скажем, у нас история, просто касающаяся именно жителей Подмосковья, 2014 год, выборы в Королеве. Там по всем экзит-полам побеждали оппозиционные, скажем, действующие власти кандидаты. И им не дали пройти в этот самый совет депутатов.
Какие способы использовались?
Способы очень простые. Просто фальсификация, прямая фальсификация. Протоколы не выдавали. Там порядка 40 избирательных участков протоколы не выдавали наблюдателям. Очень жестко. И другой случай Жуковский, по которому там были фальсификации на конкретных избирательных участках, завели уголовное дело, следствие. Значит, есть все доказательства того, что эти фальсификации были. И когда на общественной палате это было заявлено в присутствии Путина, и по его распоряжению начали вести следствие, но в конце концов, через год уже, сейчас год прошел, практически следователя поменяли на другого, ну и тихо-тихо, в общем, это дело постепенно закрывается. Поэтому таких случаев очень много. Мы, по существу, общественность не знает, что происходит в каких-то небольших сельских поселениях. Там вообще бывает такой произвол, что, ну, как бы никто не знает, кто кладет бюллетени в избирательные ящики, в избирательные урны, и что в итоге получается. И эта система, она, безусловно, точно так же, в общем-то, в области происходит и на выборах в Государственную Думу. Просто не везде у нас есть наблюдателя. И там, где невозможно отследить, каким образом происходит голосование, способов фальсификации очень много. Ну, а самое главное то, что вот эта система, она как раз поощряет и развивает ту коррупционную систему, которая всю область, в общем-то, всю страну на самом деле охватила. Потому что нет притока свежих людей, соответственно, она... Система работает на самосохранение. Те же коррупционеры сидят, они же подтасовывают бюллетени, они же подтасовывают выборы, и они не пускают тех, кто, придя вместо них, мог бы раскопать все, что они натворили раньше.
Небольшую реплику.
Да, пожалуйста, Александр.
Я в 2010 году пытался избираться депутатом в местный совет города Подольска. Значит, и совершенно по наивности думал, что все пройдет гладко. Значит, у меня в округе, в избирательном, точнее, не избирательном, на территории, значит, куда я пошел агитировать население, это примерно 5 с чем-то тысяч человек. Я пошел туда непосредственно с листовками и не досчитался, прям непосредственно на территории, 14 жилых строений. И я стал выяснять, как же так произошло. Оказалось, что в документах, которые оформил совет депутатов действующий и подписал глава города об определении территории избирательного округа, значит, они числятся, эти домостроения. Когда начал выяснять, оказалось, что, значит, 4 дома были снесены 5 лет назад, один дом сгорел, ну и так далее. Я, естественно, обратился в суд, это все зафиксировано в материалах судебного дела. И в итоге выяснилось, значит, прошли выборы, я, естественно, проиграл. В конечном итоге, это к февралю месяцу, выборы были осенью, а к февралю месяцу, значит, выяснилось, я совершенно случайно взял местную газету «Подольский рабочий» и вдруг увидел постановление главы города о легализации 143 жилых строения, то есть которые не были учитаны. Но один любопытный момент, когда мы выясняли в суде, что, вот как так произошло, почему 14 строений записано в документах, но их нет в реальности, в судебном заседании выясняется, что в этих домах еще и прописаны люди. То есть это прямое нарушение паспортно-визового режима. Вот. И на что судья нам ответил, а мы не можем нарушать избирательные права прописанных людей.
То есть они еще против вас и проголосовали, еще эти несуществующие.
Я не знаю, как там мухлевали вас на этих домах. То есть, как у нашего известного писателя Гоголя, «Мертвые души», понимаете?
Да, похоже очень. Хотел Наталья спросить, а удается каких-то своих единомышленников провести в избиркомы, в территориальной избирательной комиссии? То, чтобы хотя бы какой-то контроль, чтобы был в Подмосковье.
Смотрите, в Подмосковье есть одна большая, то есть, точнее, две большие проблемы с местным самоуправлением. Первая проблема с идентичностью. Некоторые даже не знают, к какому поселению они относятся или к какому городскому округу, потому что так все нарезали, перерезали. Таким экзотическим образом у нас сформированы сельские и городские округа, что люди просто не знают, а где у них находится центр, и где этот совет, и кто там депутаты, и вообще к чему мы относимся. Это первая проблема. А вторая проблема состоит в том, что значительная часть реальных жителей Московской области лишены избирательных прав, потому что они прописаны в другом субъекте федерации под названием город Москва. Достаточно распространенная ситуация, когда люди сдают квартиру в Москве, покупают недвижимость в Подмосковье, при этом они остаются прописанными в Москве. Они реально живут в Подмосковье, они платят земельный налог, они платят налог на имущество, при этом они не являются субъектами региональной и местной политики. Они там возвращаются голосовать на федеральные выборы или там берут открепительные, и таким образом они не совсем потеряны для общества. Но из жизни своего поселения они исключены. Есть в Московской области места, где соотношение реальных жителей и прописанных 1:10. То есть прописано и голосуют 2000 человек, а реально живет 20 тысяч человек. Это я уже не говорю про дачников, про сезонную миграцию. Там еще более ситуация интересная. Но, допустим, в той же Ферсановке сейчас основные активисты – это люди, которые прописаны в Москве или в каких-то других местах. Допустим, в Зеленограде. Зеленоград и Ферсановка, они рядом находятся. Да? При этом даже при выборах сельских старост сельская администрация говорит: ну, ребят, извините, вы в Москве прописаны или вы вообще здесь не прописаны? Зачем, почему вы туда выбираетесь? Да, они пытаются ограничить голосование даже не на вот таких выборах государственного масштаба, а на местных выборах только прописанными. Или когда собираются подписи за, допустим, установление там, вот, каких-то земельных прав, да, не принимаются заявки от непрописанных. Хотя это противоречит 131 закону о местном самоуправлении. Решением было бы, допустим, введение права голосовать на местных выборах не только для прописанных, но и для тех, кто владеет там недвижимостью и там живет. Это вариант. Тем более, что у нас есть норма в законе федеральном о том, что на муниципальных выборах имеют право голосовать иностранные граждане. Эта поправка была введена в общем-то, выгодополучателем, благополучателем от этой поправки были московские власти в свое время, потому что голосуют кто на выборах? Жители, скажем так, восточных стран, которые сюда приезжают на заработки, соответственно, голосуют они в соответствии с генеральной линией партии. Да? Ну, если такая практика есть, давайте введем и обратную практику, когда москвичи голосуют на выборах в Подмосковье. Тогда ситуация изменится. Она изменится однозначно.
Давайте ближе к бизнесу перейдем. Хотел Ильдара спросить. Вот сегодняшний случай, как по-вашему, он иллюстрирует, что, вот, например, усилился административный произвол при перераспределении земель, при переводе из земельного фонда сельскохозяйственного в жилой?
Ну, конечно, я не могу сказать, усилился он или нет, но этот пресс, он постоянный. Он всегда был и всегда есть. И это показатель той коррумпированности или того, что коррупция, в общем, пронизывает все сферы деятельности, вообще говоря, власти в Московской области. И если вернуться к предмету, вот с чего мы начали, и вы задавали вопрос Наталье, да, что если какие-то оппозиционные депутатам удается прорваться. Бывает, есть у нас и такие случаи, и депутаты, которые избраны и работают, но в их отношении тоже пресс соответствующий, если они начинают бороться. И здесь показательный пример. Вот в 2011 году, совсем недавно, был убит глава Сергиева Посада, Евгений Душко. Убит за что? За то, что он действительно, ну, не был, он беспартийный, но в общем-то, оппозиционный кандидат стал главой и начал разбираться с хищениями и с коррупцией в жилищно-коммунальном хозяйстве своего города. Не прошло и двух или трех месяцев, как его избрали, его убили. Следствие идет до сих пор, хотя там подозреваемые все известно, пока еще результатов окончательных нет, насколько я знаю. И таких случаев разного рода давления, но это уже убийство там или применение насилия, каких-то угроз, это уже как бы крайняя форма. Да? А с бизнесом очень легко расправляются. Если бизнесмен стал депутатом, ну, его всегда можно приструнить, забрать бизнес. Вот. И, ну, вот, к сожалению, этот случай также показывает, что на самом деле это вот такая вершина айсберга, а все, что находится в глубине, да, потому что бизнесмену, который скооперировался с чиновником, заявлять куда-то не хочется. Конечно. Потому что он тоже виноват.
Вот. Его же первый посадят.
Да, и это, ну, распространенное совершенно. Даже не посадят, просто у него, его не посадят, у него отнимут бизнес. Это, для него это хуже, чем просто посадят.
А если не сразу он отдаст, тогда сначала посадят, потом отнимут.
И таких случаев очень много.
Александр, как по-вашему, этот гигантский скандал вот, на всю страну практически, потому что все федеральные выпуски новостей начинаются с этого случая в Красногорске. Он хотя бы как будет как тревожный звонок Кремлю о том, что неблагополучно даже в ближайшем их, что ли, Рублевско-Красногорском королевстве.
На самом деле, как оказалось уже на сегодняшний момент, выяснилось, то есть все они члены одной партии «Единая Россия». А это, безусловно, репутационные потери для власти, поскольку у нас партия власти «Единая Россия». Конечно, там сейчас, наверное, будут придумывать какие-то оправдания, может быть, или что-то там в этом образе. Я вот хочу поддержать коллегу по поводу бизнеса, да, даже если вот там настолько бизнес интегрирован в органы власти, что застройщик, допустим, из другого региона или вновь, скажем так, бизнесмен, который открыл свою фирму, он просто невозможно ничего начать строить в том регионе, где уже все схвачено, как говорится. Я этим летом познакомился с семьей фермеров Злотниковых в Раменском районе. Там, например, такая ситуация. Успешное фермерское хозяйство, люди профессионально ведут поголовье. На 2 гектарах они разводят поголовье больше 2000 птиц. Имеются даже верблюды. А земли не дают. многократно обращались и к главе Раменского района, и к главе губернатору Московской области. Рядом стоит огромное поле, которое было еще при Громове отписано на какие-то подставные фирмы, порядка 100 гектаров. Оно поросло все бурьяном. Там не строится ничего. Видимо, ну, отстаивается земля для чего-то. Они писали, просили хотя бы сено накосить на этой земле. И то не дают. Не посадить картошку, ничего. А фермер без земли не может ничего произвести. Вот они, благодаря своим усилиям, на 2 гектарах производят достаточно большое поголовье птиц. Поэтому в таком регионе, как Московская область, большая проблема с распределением земли. К примеру, если вот мы сейчас соберемся организовать какой-то бизнес и захотим построить ту же торговую, какой-нибудь торговый центр, нам просто не дадут земли. И жаловаться кому-либо бесполезно.
Просто новичков не впустят в этот уже.
И не впустят. И здесь, я так думаю, чрезвычайно высок уровень коррупции, потому что здесь в этой коррупции заинтересованы все. И чиновники, и правоохранительные органы, и прокуратура. Это все единая схема, которая, скажем так, как ее... Мы все вот сейчас сидим здесь и констатируем факты, но мало кто предлагает способы решения этой проблемы. А ведь на самом деле не такие сложные способы решения. Например, общественный контроль. Вот как жители этого недостроенного многоквартирного дома. Ведь что они делают? Они на свои деньги собрали, провели строительную экспертизу. По сути дела, они осуществляют общественный контроль по аналогии с прокурорским. Почему у нас законодательно нельзя ввести, например, систему общественного надзора? Граждане, которым доверяет население, могли бы участвовать в системе этого общественного надзора, проводить также экспертизы, получать документы, обращаться в суды. Это открыло бы очень много информации. Ведь на самом деле проблема коррупции – это закрытость информации.
Наталья, вот я хотел бы спросить, вот мы все говорим о бесправии населения Подмосковья, а есть ли какие-нибудь успехи гражданского общества? Удалось ли кого-нибудь коррупционера поймать за руку или какие-нибудь проблемы решить?
Ну, периодически происходят громкие отставки и посадки. Допустим, вот в нашем Солнечногорском районе периодически таким образом меняются главы. И главы сельских поселений, и главы района.
То есть это какая-то такая роковая должность, да?
Ну, опять же, в том же Истринском районе, да, там была Анна Щерба, ее поменяли. Правда, ей большое спасибо сказали, что, мол, вот, да.
Иногда, парашюты,
да, иногда бывает, что замов сажают даже. Вот, опять же, в Химках там убрали уже 2 мэров. Ну, вежливо, правда, так попросили, но тем не менее. Вот. Ну да, там общественные компании тоже, в общем, играют свою роль. Правда, стараются так не напрямую, в общем, не напрямую связывать эти события, чтобы общественность не обольщалась своими успехами. Вот, но тем не менее, да, есть, бывает.
Ну, губернаторов у нас не трогают, как говорит, как и случай показывает с Олегом Кашиным. Вроде там уже,
да,
все понятно.
Уже все понятно.
Конечно.
Да.
И было давно уже понятно.
Ну, смотря каких агайзер.
Вот тот, кто не поделился, да, тех, да. Тот, кто не свой,
или хорошо,
а избранный, да, или как мэр Урлашов. Вот этих, пожалуйста.
Но опять же, вот мы сидим и гадаем, да, а может так, а может вот так. А почему нельзя получить общественности доступ к информации?
У меня другой вопрос. А почему у нас не работает прокуратура? Почему у нас не работают правоохранительные органы? Пример. У нас огородили реку. Вот тоже реку Горетовка.
Солнечногорске,
да. Значит, есть решение суда о том, что забора быть не должно. Значит, приезжает прокурорская...
А зачем ее огородили? Чтобы стоки никакие не упали?
Нет, ее огородили, во-первых, чтобы жители... Ну, там жители одного коттеджного поселка, значит, борются с тем, чтобы соседние СНТ туда не ходили, значит, и не мешали
купаться.
Им, там, не портили вид. Угу. А во-вторых, сельская администрация отвечает, что забор сделан для безопасности людей и животных. То есть, по их мнению, там ходят пьяные какие-то люди с коровами и падают в реку, видимо, вот. Видимо, в представлении администрации вот так выглядит средний житель области. Он вот в таком виде гуляет. Вот. Ну, вот для безопасности, соответственно, этих тупых существ, которые, видимо, упадут в реку, реку огородили. Значит, никого туда не пускают. Строить там ничего нельзя. значит, делать там ничего нельзя. При
нарушение
этом,
всех мыслимых
да,
норм.
Нарушение там, там обременение, там, значит, береговая зона, там ЛЭП идет, там газовая труба идет.
Так а прокуратура-то что?
А прокуратура не реально, ну, она туда приехала, говорит, а эти вот владельцев этого земельного участка предупредили, что приедет прокуратура. Ну, видимо, прокуратура предупредила. Они сняли этот забор, прокуратура зафиксировала, нет забора, и уехала. Ну, вот опять они его поставили, опять стоит.
Ну, лично меня возмущают другие эпизоды, когда люди строят, выкупают землю, скидываются, строят дома, дом уже возведен, уже люди заселяются туда, приезжает экскаватор с судебными приставами и сносит так,
да, такой вот я
дом.
Не пойму, для чего
а
это?
А где, собственно, были прокуроры? А где, почему прокурорский надзор не осуществлялся? Где
а были чья подпись там стоит, да, надо посмотреть, да, чья же подпись стоит.
Да, да, да. Поэтому вот это вообще просто вопиющее беззаконие.
Причем, как правило, жильцы-то, они говорят, мы все документы у нас в порядке.
Или та же ситуация в Москве с речником. Сейчас про него благополучно забыли, поскольку он довольно давно был.
Но его все-таки отстояли.
Да как бы не совсем его отстояли, он просуществовал, это СНТ, там, более 50 лет, да, люди на законных основаниях,
ну, да,
насколько
но
это было возможно,
отстали.
В советские времена получали землю, а потом...
Митволи пришли... сняли с работы, Лужкова отправили на пенсию.
Но кого-то снимают, вот коллега правильно говорит, снимают там замов и так далее, но сама, скажем так, система, она не меняется. То есть это как вот марионетки из-под стола показать, да, то есть кукол переставляем туда-сюда, а суть дела не меняется, понимаете? Суть дела изменится тогда, когда наше гражданское общество получит доступ к информации и получит функцию общественного надзора. То есть мы будем знать, что же на самом деле происходит. Мы сейчас, вот лежит перед нами бумажки, распечатанные там с каких-то сайтов. Это то, что туда залили, значит, в интернет, ну, журналисты или уполномоченные специальные лица. Но что происходит на самом деле, мы не знаем.
Да, можно сказать, что другие вот такие подобные речники с маленькой буквы, они не застрахованы от своих неприятностей, но от этого конкретного речника, я знаю, просто отстали.
Ну вот смотрите, допустим, очень известная ситуация с Ройзманом, когда там какой-то налет на деревню был и так далее. Вот Ройзман, он был, ну, достаточно известный блогер,
конечно,
и так далее, да. Если бы он это не начал рассказывать, я почти уверен, что никто из журналистов такой... Даль не поехал бы и не начал бы освещать это.
Не, ну Кущевку тоже открыли журналисты.
Кущевку то же самое, понимаете?
Есть обратная ситуация, кстати, вот со строительством. Когда сначала строят, а потом рассчитывают на то, что вот жители будут протестовать и авось не снесут. Допустим, в Химках комплекс «Маяк» стоит. Если кто-то его видел, он стоит прямо на берегу.
Жилой дом?
Жилой дом, угу. Да. Перегородили даже пляж от местных жителей. Ну, то есть там нарушены вообще все мыслимые и немыслимые нормы, потому что там водоохранная зона, там километр,
на берегу,
наверное,
канала?
На берегу канала, да, Химкинского водохранилища. Прям вот стоит, прям вот на берегу. Видимо, идет расчет на то, что вот они сейчас продадут, заселят, а потом придут люди,
никто,
которые купили там квартиры, скажут, ну, не выселять же нас теперь, у нас
жилье,
семьи,
да,
дети, что же делать?
Ну,
вот
нас...
ровно на это они
у нас в Подольске еще более вопиющий факт, то есть есть такое имение Ивановское, памятник, исторический памятник 18 века, угу, с парковой зоной, и часть этой парковой зоны, значит, там построили многоквартирный дом. Причем они хотят еще сделать, как бы, вот в старых барских стилях выход к реке Пахре. Угу. Понимаете? То есть, ну, причем самое интересное, что они начали строить этот дом, он как бы поперек оврага, и в определенный момент он вдруг начал в середине проседать, стена дала трещину, они что-то там замазывали, заделывали, то есть, ну, весь расчет на то есть они начинают строить, а в надежде, и потом подгоняют документы всеми правдами и неправдами, то есть взятками, подмазами, откатами.
А там не подгонишь, понимаете,
кстати,
это есть водный кодекс уже.
Да, но вообще это целая тема, памятники, да, архитектуры, потому что вот я знаю, что на словах такие бодрые реляции, что в Подмосковье спасают там разрушенную усадьбу, а архнадзор как раз очень...
Губернатор Андрей Воробьев, он на пресс-конференции очень часто любит говорить, что мы в парках ничего строить не будем. Но, тем не менее, факты свидетельствуют об обратном, понимаете?
Да-да. Но эту мы тему отдельно оставим тогда, вот памятники архитектуры, поговорим про бизнес. А как, по-вашему, нынешняя ситуация могла обострить какое-то стрессовое состояние бизнеса, вот эти все санкции, падение курса доллара и рубля?
Ну, безусловно, инфляция, конечно. То есть, когда перекрыты возможности получения западных дешевых кредитов, а бизнесмены так или иначе, они все имеют выход на Запад, в Европу, в Америку, в Англию, И вот эти вот санкции, которые, значит, были введены, ну, на ограничение поставки продукции, все это, безусловно, повлияло. То есть это усложнило течение и денег, и средств, и взаимодействие между бизнесменами. То есть
многие просто на грани банкротства стоят, фирмы, да? Разорились кое-кто?
Думаю, да, потому что в государстве, скорее всего, с бюджетом проблема. Сегодня, по-моему, или вчера Улюкаев там что-то такое рассказывал.
Вчера у Познера.
Да, очередную басню, что вот все будет здорово, но все прекрасно чувствуют, что с деньгами большая проблема. И у всех есть знакомые, которые рассказывают, допустим, вот ситуация с сокращением врачей в Москве. То есть это же не от хорошей жизни, а от того, что с бюджетом проблема. Так что, то есть бюджетников надо как-то платить зарплаты, обеспечивать их, но думаю, что...
Ну, я думаю, что такие же проблемы и в Подмосковье. Как по-вашему, Ильдар, находится ли в стрессе, вот что ли, средний класс?
Ну, по моим ощущениям, все-таки те, кто задумывается и устанавливает связи между событиями, что произошло то-то, то-то, это отразилось так-то на мне и так далее, они, безусловно, понимают и причины, почему это произошло, почему результаты тех политических действий, которые наши руководители совершили, и они все это понимают. Вместе с тем, население, конечно, зазомбированное ящиками, оно относится все так же, что да, вот есть Запад, они враги, и они во всем виноваты. Ну и часть мелкого бизнеса, которая связана вот с совершенно мелким предпринимательством, которое, ну, не видит этих связей, да, между событиями, они, естественно, валят все на Запад. Вот. Но мне хотелось бы вернуться вот к нашей теме, если можно.
Конечно, и мы тем более
вот, Александр, да?
Да.
Сказал, что если бы усилить гражданский контроль, то есть поставить еще надзор, поставить перед каждым коррупционером или вором в кресле чиновника еще одного надзирателя, там, кроме прокурора и следователя, ну, еще гражданского какого-то надзирателя. Ну, я давайте. Так утрирую несколько, да? Я за то, чтобы граждане активно контролировали и воздействовали на власть. Но это ничего не даст. Вот прокуроры не работают не потому, что они не хотят, и не потому, что, а потому, что система у нас политическая так устроена. И без того, чтобы демократическая, по сущности, реальная демократическая политическая система не была создана, никакой борьбы с коррупцией, никаких успехов в борьбе с коррупцией не будет и не может быть. Потому что авторитарная система или диктаторская система, она просто порождает коррупцию. Вот сейчас выборы мэров отменили, и назначать будут мэров, глав, ну, в большинстве субъектов федерации, фактически губернатора. Там 50% конкурсной комиссии, ну, по конкурсу будут назначаться, да? И сразу же после того, как этот закон ввели, в Челябинской области одного заместителя губернатора арестовали прямо на вылете в Москву за то, что он брал взятки за то, чтобы кого-то назначить главой, мэром. Ну, содействовать, ну, назначению главы местной администрации. Но это же целая связь, да, это вот в отношении одного заместителя губернатора нам стало известно. В отношении там десятков и сотен это неизвестно. А если мы за взятку назначили главу, то дальше как? Ну, с ним же легко вообще управляться.
С вами
это
здесь
вся система полная.
Немножко не соглашусь, потому что вот вы все занимаетесь правозащитной деятельностью, я в том числе. И вы, собственно, ради чего это делаете? Чтобы получить сначала информацию, потом ее проанализировать.
Нет, ну, про информацию
и как-то право применить,
безусловно.
Правильно?
Безусловно.
Поэтому общественный надзор, уверяю вас, что если общественный надзор, а он может состоять из таких же гражданских юристов, которые будут вместе со следователями в рамках того же самого закона об оперативно-розыскной деятельности проводить свои оперативно-розыскную деятельность и нести такую же ответственность, как государственные следователи, но при этом вести свое дело, собирая улики и доказательства, уверяю вас, очень сильные могут иногда быть различия между результатами государственного следствия и результатами общественного расследования.
Наталья,
и почему, вы прекрасно знаете, почему.
Почему разваливаются такие дела, вроде громкие, как дела о подмосковных казино? Вот прямо на наших глазах все так, такой было эйфории, что накрыли целую мафию, а потом оказалось, никто ни в чем не виноват, и все это развеялось как дым.
Ну, систему нельзя трогать. То же самое же случилось с губернатором Псковской области. Нельзя трогать некоторых людей. У нас есть неприкасаемые. Вот то же самое насчет сбора информации. Да, можно получить вот всю информацию. Можно понять, кто там что незаконно строит. Можно получить решение суда о незаконности стройки. Можно получить заключение о том, что там инсоляции недостаточно. При этом вот стоит же дом. А почему? Потому что чьи-то интересы. И это сплошь и рядом происходит. Да, вот получение информации и само расследование, оно, к сожалению, проблему не решает, потому что действительно нужна политическая воля. Действительно, не должно быть феодальной системы, где есть стрелочники, извините за жаргон, а есть неприкасаемые. Пока есть вот эти неприкасаемые, пока есть люди, которых нельзя трогать, пока есть, ну, вы же знаете, вот чьи это интересы, вот пока вот это все есть, ситуация, к сожалению, не сдвинется. Опять же, на подмосковном уровне, да, есть несколько, так сказать, слоев вот этих вот интересов, несколько слоев вот этих элит. Есть местные элиты, есть региональные элиты, а есть федеральные. Вот местных еще можно сдать региональных. А если там федеральные интересы, уже никто никого не пустит.
Но в Подмосковье живет вся федеральная элита.
Если пришел Мортон или Крост, извините, умри все живое.
Да.
Никого никуда уже не пустят.
Поэтому они, конечно, не пустят.
Как иллюстрация по этому делу, один из фигурантов, прокурор Клинского района, который фигурант этого дела, там и о нем, и еще о нескольких районах прокуроров говорили, что они участвовали и крышевали вот эти казино.
Подмосковные, да.
Так он теперь, да, с должности прокурора его освободили за это.
Так.
Освободили. А назначили главой администрации Клинского района. Сначала исполняющий обязанности, а вот ну, вчера, что ли, или позавчера
уже
его уже назначили по конкурсу там или как. Вот, а вы говорите, а все сведения же есть. Понимаете, политическая система, я имею в виду такую политическую систему демократическую, которая она сама по себе работает. Значит, нормальная демократия, человек с такой репутацией, он не мог бы быть назначен уже никуда, даже если его не посадили.
Ну и вот, я не помню, как его, Кузнецов, что ли, который во Франции там обитает.
Да, министр финансов.
50 миллиардов, по-моему, вывез за границу. Да, да, он же
до
это не делал.
Все знают. Все знают, кто,
более того, он,
что,
он один,
с кем
ни в одном не мог сделать.
И так далее.
Да, конечно,
и что?
Ничего. А мы при этом продолжаем платить коммуналку, налоги. Еще фонд капитального там ремонта начинаем платить. А где 50 миллиардов? Если вернуть, то на эти 50 миллиардов можно отремонтировать очень много домов. В Подмосковье и в Москве тоже.
Угу. Ну, если бы они пошли на эти цели, тогда бы можно было.
Ну, вот я в дополнение к сказанному. Дело в том, что реальных юридических инструментов применения закона у нас просто, к сожалению, так получилось, что в государстве просто они не работают. Они, конечно, написаны на бумаге, там есть всякие прокуратуры, полиции, там судебные исполнители, но это все не работает.
Просто даже у нас, как в любом авторитарной системе, работает неформально. Государство. Формальное государство, оно на бумаге, оно для показухи, для вида, а действует неформально. А в неформальной системе отношения там другие законы, другие правила.
Они, наверное, не стыкуются с этим. Что делать?
Менять систему.
Заинтересована ли элита подмосковная в том, чтобы взять живым бизнесмена Георгадзе и провести большой процесс? Или это не входит сейчас в их интересы?
Мне кажется, это риторический вопрос.
Это вопрос интересный.
Это вопрос, да.
Потому что у нас пока есть
человеку
возможность
уже ответить. Понимаете, к сожалению, мне не хотелось бы, честно говоря, ничьей так, не дай бог, там...
Неприятностей.
Да, неприятностей.
Никого, да.
Вот, но тем не менее, что человеку, очевидно, нечего терять. И очевидно, что он знает очень много. Да? Эти два обстоятельства, к сожалению...
Я думаю, что он подстраховался и куда-то послал какое-то письмо или где-то держит компромат.
Да, к сожалению...
Компромат.
Да,
но то, что он вот так вот... повел себя, это говорит только о том, что его довели до крайней точки. Это совершенно однозначно. Поэтому...
Солидный вроде бы бизнесмен. То есть, чтобы так...
А ему, видимо, терять нечего. То есть его, видимо, прижали таким, так, что он пришел к выводу, что ему терять нечего. Это печально.
Да, но как по-вашему, вот, вот вроде бы заинтересованы как бы правоохранители, чтобы раскрыть это дело. А мне кажется, что есть люди, которым это невыгодно.
Но мы опять же возвращаемся к тому тезису, который был тут уже сказан, доступ к информации. У нас гражданское общество, к сожалению, лишено своего конституционного права на получение достоверной информации. И лишено оно не кем-нибудь, а нашим любимым государством в лице различных чиновников. Мы не знаем правды.
Я бы еще сказала, да, есть еще одна проблема, еще один аспект. Дело в том, что в Подмосковье фактически отсутствуют влиятельные независимые СМИ. Вообще. То есть кто-нибудь может назвать какую-нибудь
хорошую... Да нет, ну канал Подмосковья телевизионный, это вообще жалкое зрелище.
Ну, я имею в виду независимый, да. И даже канал Подмосковья, ну, это все очень провинциально, очень...
Ну, специально же это делается.
Это, может быть, не сколько специально, потому что у нас высокая маятниковая миграция. Порядка 1,5 миллиона жителей Подмосковья загружаются с утра в электричку или в машину, уезжают в Москву, проводят там большую часть времени и приезжают в Подмосковье обратно просто ночевать или там проводить выходные. А в Подмосковье отсутствует общая повестка. Мы с этим сталкивались, когда проводили в Подмосковье общеобластные выборы. Нет общеобластной повестки, нет общеобластных политиков. Вот в чем проблема. Есть какие-то местные политики, есть красногорские политики, есть люберецкие политики, есть сергиево-посадские политики. Подмосковных политиков нет. Есть один губернатор, и все. И дальше вакуум, дальше провал. Нет СМИ, которая бы написала, а вот проворовался чиновник Подмосковья, и тут же у него со страшной силой испортилась репутация, больше его никто никогда не взял на работу. Но, в Москве это возможно. Да. Но «Новая газета» — это общефедеральная газета. Да. У нас Подмосковьем интересуется, когда вот подобные эпизоды случаются, да, когда случается нечто экстраординарное, о чем уже нельзя не писать. Для того, чтобы про Подмосковье написали, нужно кого-нибудь убить. Желательно непосредственно около Москвы. А все остальное нам не интересно.
Но еще и местных СМИ нет.
Местных СМИ, да, тоже нет.
Сейчас местные все раньше, ну, до 2004-2005 года были СМИ зарегистрированы, ну, учредителями которых были органы местного самоуправления. Их все отобрали. Сейчас все они принадлежат, они у всех
являются учредителями. Да нет, у нас в Москве была «Химкинская правда».
Областная. Ну, все помнят, чем закончилась «Химкинская правда».
Достались, да. Ну, «Химкинская правда», он на энтузиазме, это же была...
Он тоже был на свои деньги издавал.
На свои деньги, да. На энтузиазме.
Вот таких, на свои деньги, то есть
тех, кто на энтузиазме издает на свои деньги, их уже задавили экономически.
Давно задавили.
У нас приняли закон об иностранных агентах.
Есть отдельные интернет-сайты какие-то, тоже энтузиасты там ведут, но это не СМИ, это как бы вот самовыражение, да?
Ну, я, например... Владелец самого крупного ресурса в нашей деревне. Аж 10 человек заходит у нас. Да,
ну, слава богу, что сегодня поговорили про болевые точки, потому что я так понял, что их теперь много. Уже их много, да, и теперь уже о них, по-моему, знает вся страна после сегодняшнего случая. Как вы считаете?
Ну, я думаю, что, конечно, внимание привлечено в Подмосковье, всегда привлекается такими событиями, но вместе с тем это все внимание, оно однодневка. То есть, как только дело уляжется, то все забудется, потому что, ну, на моей памяти десяток, как минимум, глав и заместителей было убито, да, вот с 2000 года примерно.
И депутатов. Очень много. Помните, депутат Айзерзис?
Да, нападений году. Разных. Поэтому это, а результаты какие? Ну, система, наоборот, все более и более прессует.
Как, по-вашему, не начнется передел рынка в Красногорске?
Передел рынка в Московской области, он происходит постоянно. На самом деле, и с приходом новых властей, нового губернатора, это все продолжается, началось и продолжается. Это процесс непрекращающийся, перманентный.
Ну да, судя по всему, теперь и да, как бы не сложилась его судьба, и его бизнесу тоже теперь конец.
Ну, это же неизвестно же, какой это его бизнес, или чьи бизнесы он на самом деле представлял. Там это вот, наверное, в таких условиях мы это и не узнаем, если у него 20 фирм на его имя зарегистрировано, да?
Да, и главное, что понятно, что правоохранители, для них это была полная неожиданность сегодняшнее событие. То есть они никак не следили за этим конфликтом, считали, что все там порешают на уровне покойного Юрия Караулова, но не тут-то было. Да, как вы согласны? Может быть, это будет уроком, к сожалению, как это не горько звучит, в других уголках Подмосковья, чтобы не доводить до такой крайности?
Я сильно сомневаюсь, потому что вот два месяца назад, ну, была история с убийством главы Сергиева Посада, я же говорил, да? А месяца два назад следственное дело завели уже на нынешнего главу Сергиева Посада.
Да, это вот один из примеров.
Который тоже был...
Спасибо большое, Ильдар. Да. Давайте мы продолжим когда-нибудь эту тему. Вообще и завтра можно посмотреть, чем закончится. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.